бот вот, фейсбучный, по-моему, очень быстро научился материться и обзывать всех на уровне там, национального, этнической дискриминации. «Черное зеркало» у нас просто, наверное, ну, у меня точно любимый набор баек, потому что там каждый сюжет, он вполне себе используется для того, чтобы показать вещи, про которые мы говорим на концептуальном уровне. И это очень яркие иллюстрации того, куда что-то может прийти.
Всем привет! В эфире подкаст «Science Bar Hopping». Обычно во время «Science Bar Hopping» ученые читают лекции в барах, а примерно 100 человек в каждом баре слушают эти лекции. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и петербургское издание «Бумага». Но сегодня мы пришли в заведение «Цветочки» на улице Некрасова, и у нас в гостях социолог, кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Лилия Земнухова.
Привет, Лиля.
Привет.
Лилия, расскажи, чем ты занимаешься? Что такое Центр исследований науки и технологий? Что ты там изучаешь и для чего?
Центр исследований науки и технологий в Европейском — это исследовательское подразделение, где мы пытаемся отвечать на вопросы о том, как что-то устроено или как что-то работает в сфере науки и технологий. Часто вещи, которые кажутся очень очевидными, что ну вот, сложилось таким образом, и все. Технологии работают именно так, а не иначе, потому что так было задумано. Для нас вызывают самые большие вопросы как раз. Почему они работают именно так? Кто зашил туда, в эти технологии, такую логику? Кто за всем этим стоит? Как вообще складываются отношения вокруг принятия решений по поводу конкретных технологий? И, например, с выходом на каких-то около политических, например, научно-технической политики. Почему она формируется именно так? Что может пойти не так и почему? Вот это если очень широко. Есть такое базовое описание, чем занимается STS, это Science and Technology Studies, собственно. Это исследование того, как технологии и наука взаимодействуют с обществом и как общество влияет на научно-техническое развитие.
И какие же технологии ты изучаешь, в каких пытаешься разобраться? Что вообще вы там анализируете в центре?
В центре у нас много проектов. Есть проекты, которые такие больше на попытку понять, как обстоят дела с, например, инженерами в России. У меня была базовая идея на тему того, что мы тут с 2017 года в цифровой экономике, нам нужна куча программистов, и вообще у нас довольно технократический взгляд в России, в смысле, довольно технократический взгляд на то, как все устроено, и что технологии решают все проблемы, в том числе социальные проблемы. Это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть на то, кто реально за этим стоит, кто, например, производит этот официальный дискурс, или кто берет на себя ответственность в каких-нибудь ситуациях, вроде аварий каких-нибудь, или Волоколамск, помнишь, был такой кейс Волоколамска, где произошла авария на производстве, и не инженеры взяли ответственность за то, чтобы объяснить, как это происходит, а чиновники. Потому что не инженеры на самом деле, те люди, которые производят, то есть они, может быть, их производят, но они не берут на себя публичную ответственность. И получается, что есть какой-то большой разрыв между той самой технократией навязываемой и недопредставленностью инженеров как людей, которые реально это делают и готовы брать на себя ответственность.
А как у нас сейчас вот в России, по крайней мере, обстоят дела с готовностью общества к всяким технологическим решениям? Мы готовы и очень быстро усваиваем все эти вещи, внедряем, или там, не знаю, как-то время нам надо, мы мобильны в этом, гибки или нет? Как вот, не знаю, такое российское общество в сравнении, например, с другими технологически развитыми?
Вообще тяжело ответить однозначно на этот вопрос, потому что, с одной стороны, есть централизованные технологии вроде там того же телекома, интернета, которые гораздо более централизованы, чем нам кажется, или там payment, как это называется, бесконтактные оплаты по картам. Эти вещи внедряются как инфраструктура, и мы к ней очень быстро привыкаем. В этом смысле мы очень гибки. Как только что-то становится нам удобным, как пользователям, то это становится каким-то повседневным, обыденным навыком. Но есть там те же госуслуги, которые тоже централизованная система, но она не такая интуитивно понятная, как просто оплатить карточкой банковской что-то. И поэтому она начинает вызывать гораздо больше сложностей с тем, чтобы ее распространить. Это то, что касается централизованных систем. То, что касается каких-то частных пользовательских практик, например, что у нас у всех есть? У нас есть мобильный телефон или лаптоп, или что-нибудь такое, что фитнес-трекеры. Это очень хорошо приживается как пользовательские практики, но мы очень плохо понимаем, что за ними стоит, например, там, за фитнес-трекерами, куда эта информация идет, куда эти данные поступают, как этими данными можно пользоваться нам и не нам. И в этом смысле у нас очень низкий уровень грамотности, цифровой грамотности по поводу того, частью чего являются те девайсы, гаджеты, которыми мы ежедневно можем пользоваться.
Давай вскрывать покровы. У меня умные часы, значит, кто за мной следит? Чего мне бояться? В какой опасности я нахожусь?
А куда поступает информация? Ты знаешь, кто...
Понятия не имею.
Вот от этого вопроса главного, наверное, зависит то, какой уровень угрозы условной может возникнуть в связи с развитием... Ой, есть... Такой формальный подход, да, к тому, мы раскручиваем цепочку того, кто производитель. База данных – это производитель или нет? База данных анонимизируется или не анонимизируется? Остаются ли они, как в Страве было, да? Они вроде как анонимизировались, а потом настолько их не почистили, что когда карты выложили, то вскрылись там какие-то военные подразделения. В такси Нью-Йорка там тоже была довольно анонимизированная сеть, но... При ближайшем рассмотрении можно было проследить частые маршруты одних и тех же людей. То есть здесь вопрос в том числе того, как те, у кого есть эти данные, будут в дальнейшем ими распоряжаться, будут они их открывать или нет. Если они их действительно хотят анонимизировать, то до какой степени можно ли тебя лично, например, проследить, если ты единственный человек, который бегает по какому-то маршруту там, в Сосновке или не знаю где, и больше никто этим не занимается. То есть это вопрос всегда... контекста, в котором оказывается конкретный гаджет, конкретный пользователь, конкретная фирма, компания, которая этими данными распоряжается, и ее положение на поле, в поле рынка, или, я бы не сказала, наверное, рынка экономических отношений по поводу данных. То, что эти данные могут кому-то продаваться, ими могут пользоваться третьи лица. Ты читал когда-нибудь Terms and Conditions?
Нет, соглашение сразу говорю, что я согласен на все.
Вот, а там часто прописываются какие-то такие вещи, о которых мы не всегда можем заранее подозревать. Поэтому нам, как пользователям, всегда очень сложно оценить, насколько, куда потенциально можно, могут уйти эти данные. Об этом хорошо бы задавать вопросы и себе, и производителям, чтобы не оказаться в ситуации.
Ну, а поскольку ты изучаешь вот весь этот процесс, как раз взаимодействие, есть ли какие-то, я не знаю, органы, какие-то акторы, которые следят за тем, чтобы компании не, ну, не очень глубоко, может быть, погружались вот в данные пользователей, чтобы они не передавали? То есть кто-то должен контролировать или нет? Есть та сила, которая это делает? А чтобы не я как пользователь об этом думал, а я такой говорю, что есть вот там какие-то структуры, я чувствую себя в безопасности в этом смысле.
Пока это такое... как мне кажется, поле прецедентной реальности. Как только что-то появляется как прецедент, тогда и мы можем оценивать, что на самом деле за этим скрывалось. Здесь мы подходим к основному вопросу цифровой этики, внутри которой мы можем к ней философски подойти и сказать, что вот у нас есть системы ценностей, и мы можем на них ориентироваться. Но на практике, как мне кажется, это работает не совсем так, потому что этика — это вопрос... договоренностей и согласований. И вот одним из ключевых таких континуумов, где есть необходимость договариваться, это вопрос приватности и безопасности. Это никогда не компромисс полноценный. То есть на одной стороне медали у нас есть безопасность цифровая, которая предполагает доступ и полный контроль тех, кто участвует в производстве данных, и как пользователей, и тех, кто, собственно, этим данными пользуется, это производители. А с другой стороны, есть вопрос приватности. Насколько я вообще хочу, чтобы меня контролировали, и мне благодаря этому контролю предоставляли безопасность в отношении чего бы то ни было, гражданскую, например. Это очень двоякая ситуация, потому что либо мы уходим там, в тоталитарный режим и социальный договор на тему того, что мы предоставляем о себе все данные, а вы, государство, у нас контролируете. По такому пути пошел Сингапур. ну, на сегодняшний день. Это, как мне кажется, такой один из классических примеров того, где социальный договор на тему того, что нет приватности, зато есть безопасность, реализовался на том вот компромиссном уровне, когда всех это более или менее устраивает. Но есть и другая сторона, когда мы боремся за приватность, мы хотим, чтобы нашими данными не пользовался, например, государство, тогда государство не становится третейским судьей. И вообще, в контексте России государство очень плохой третейский судья, потому что мы видим все эти истории про ВКонтакте, про Телеграм, когда у нас есть реальные последствия своих действий в социальной сети, хотя мы не понимаем, почему это срабатывает именно так. У нас вроде есть свобода слова, но при этом нет свободы оппозиционного слова. И вот в таком контексте не хочется, чтобы... Хочется оберегать свою приватность, и не хочется, чтобы государство, которое может произвести безопасность, действительно несло за это ответственность. Именно поэтому хочется, чтобы индустриальные игроки, ну, рыночные, там, те же социальные сети, сохраняли тоже право на приватность, чтобы они сами занимались регулированием, не продавая данные, например, службам, но при этом могли отстаивать право на частную информацию их своих пользователей.
У нас есть баланс некий, да, приватности и безопасности. Ну, вот мы хотим,
должен
быть, да, ну, то есть есть вот эти на оси, значит, вот эти разные стороны, там, да, приватность, безопасность. Мы этот баланс куда-то смещаем, ну, в зависимости
всегда,
от
он
страны, да,
он,
там, ты говоришь, что в Сингапуре он смещен в сторону безопасности, да, мы готовы быть более приватными, значит, ради безопасности. В России где-то здесь есть такие желания приватности, да, пожертвовать где-то, может быть, этой безопасностью, да, ради приватности, ради такой там определенной свободы. И вот этот баланс, да, смещение этого баланса, да, определяется общественными настроениями, какой-то вот такой конъюнктурой, которая сложилась в стране, да, то есть это же всегда ответ на что-то, да, а как вот ты, будучи региональной компанией, которая, не знаю, Facebook, например, какой-то, да, там, ВКонтакте, какая-то еще компания, которая работает, ну, в большей степени на рынке, наверное, там, ну, каких-то стран, где уже есть перекос в сторону, например, там, приватности, как им учесть желания других стран, там, целого мира сюда? То есть как региональной компании учесть интересы вообще глобального мира всех пользователей?
Да, это хороший вопрос. Вообще на примере этих глобальных компаний, ну, айтишных гигантов вроде Гугла, Фейсбук, того же Тиндера, ну, мы видим, что они пытаются локализоваться, пытаются немного подстроиться под режимы, которые складываются в конкретных странах. Но у них далеко не всегда это получается, потому что, ну, во-первых, технические возможности не всегда предоставляют шансы как-то иначе перестроить систему. Но, с другой стороны, они создают какой-то альтернативный мир в каком-то смысле, потому что тот же Facebook совсем по-разному используется разными представителями разных национальных государств.
Как ты выбираешь технологии, которые исследовать? Это какие-то технологии, в которых есть проблематика очевидная, например, да, либо сложная, где надо разобраться, либо это всякие хайповые темы, которые, ну, надо поговорить про Tinder, потому что он популярен, про Pokemon Go, потому что с этим есть и скандалы, с одной стороны, и популярность, да, была у него.
Это что за Pokemon?
Что у нас сейчас? FaceApp, например, да, который сейчас популярен. Вот какая стратегия у вас при выборе технологий для анализа изучения?
Хороший вопрос. И, к счастью, у меня есть коллеги, поэтому я знаю, чем они занимаются. Я могу не брать уже эти темы. Там тот же Tinder, Pokemon Go — это то, что было объектом исследования для моих коллег, из моей команды в том числе. В телеграм-канале RunkTech мы периодически пишем про наши и прямые интересы, и какие-то сторонние. Вот там про наш кейс как раз рассказываем. А мои персональные направления того, что меня интересует, например, меня сейчас волнует очень тема искусственного интеллекта, потому что по ней нет практически никакой экспертизы социальных наук.
А можешь привести какие-то примеры того, что, не знаю, открылось, может быть, такое, знаешь, необычным оказалось, ну, или просто результатом исследований, ну, условно, вот был мир А, казались технологии, что они воздействуют на таких-то людей, по таким-то принципам действуют, такие социальные взаимоотношения в них есть, но покопавшись, разобравшись, пришли к выводу о том, что на самом деле там есть какие-то другие нюансы, работает по-другому, и вообще это приводит такой, знаешь, мир А и мир Б после исследований, что что-то такое изменилось, и ты сама посмотрел, думаешь, ничего себе, как-то мы об этом не задумывались, да, и люди об этом не задумываются, а вот технологии на самом деле живут вот там такой жизнью, жизнью и такими взаимодействиями?
Ну вот, наверное, да, через ИИ опять зайду. Я всегда понимала, что с ним что-то не так, с алгоритмами, потому что и это, в принципе, общий собирательный образ. Можно посмотреть на machine learning, который по паттернам обучается, то есть там есть какие-то разметки, есть какие-то правила, есть логика, которую туда закладывает разработчик. Мне изначально эта идея кажется сомнительной, потому что как понять, что логика, которую туда закладывает разработчик, приведет к хорошим результатам, потому что она единственная верная? Это вот был первый вопрос. А есть другая сторона. Это нейросети, которые сами отлавливают какие-то паттерны, по которым сами потом и обучаются. И это вариант, который, как мне казалось, до того, как я начала разбираться в этом, он такой более компромиссный, приближенный к жизни. Но потом вопрос довольно быстро, оба этих направления довольно быстро пришли к тому, что вне зависимости от того, закладывается ли туда логика, которую ему задает разработчик, или это сети, которые учатся на данных, которые уже предоставлены, мы все равно приходим к данным, которые смещены. Байс, то, что называется. Байс данных, потому что те данные, на которых обучаются алгоритмы, они обучаются на тех данных, которые им доступны. А эти данные уже ограничивают.
Все равно уже искажения есть.
Да, уже есть какие-то искажения, они уже чем-то ограничены, они уже не репрезентативны в том смысле, в котором могут отразить там все разнообразие общества или все разнообразие процессов. Там довольно большое количество того, почему что-то работает не так. Ну, там любимые примеры из разряда алгоритмы speech to text не распознавали женские голоса, потому что их не обучили на там, выборках, или HP, камеры распознавания лиц, не могли определить четко азиатов, потому что у них тоже не было соответствующей выборки для обучения. То есть это всегда вопросы того, в какой момент нужно уже отлавливать и переобучать свой алгоритм, потому что там, ваше изначальное представление о том, как это работает, сильно меняется и со временем, и сильно не связано с реальностью, в которой работают эти алгоритмы.
А что касается вот вопросов с искусственным интеллектом и вопросов с этикой? Угу. Есть ли они там, насколько они существенны для этой сферы? И есть ли там что изучать вообще? Твоя ли это сфера?
И это, возможно, один из таких основных проблемных полей, где вообще вопросы этики встают раньше, чем где бы то ни было в других местах, потому что там, если это социальные сети, то там довольно понятна вот эта развилка там приватности, безопасности, она как бы одна главная, вокруг нее дальше на нее уже все надстраивается, потому что там другие этические вопросы, они не такие критичные. И этические вопросы — это просто вот первый фронтир, наверное, по поводу которого нужно договариваться.
Какие вопросы встают вообще-то?
Вот, например, то, о чем я говорила, как сделать так, чтобы репрезентировать всех пользователей, как учитывать разнообразие, как обучать алгоритмы таким образом, чтобы они, например, фильтровали...
К сожалению, в этот раз я вас не поняла.
Ну, то, что называется нецензурным или недопустимым, или плохой информацией, потому что они же тоже обучаются на реальных диалогах, например, тоже одна из баек любимых, бот, вот, фейсбучный, по-моему, бот очень быстро научился материться и обзывать всех на уровне там, национального, этнической дискриминации, потому что он обучался на реальных диалогах, и они наполнены этим. Вот это как бы вопросы этики не к самому алгоритму, а вопросы того, как то, что обнаруживается в реальной жизни, в реальном поведении, не воспроизводилось алгоритмами, потому что оно как бы неэтично с точки зрения там, повседневных разговоров, но люди на уровне повседневного разговора могут это отфильтровывать и могут в коммуникации этого избегать. А если алгоритмы начнут это воспроизводить, не зная условно, что это неэтичное поведение, то поэтому им нужно закладывать с самого начала разметки на тему того, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо. В зависимости от того, с кем они общаются, так хорошо разговаривать, а так не очень. То есть вопрос этики — это вопрос в том числе норм, которые устанавливаются внутри конкретных обществ, назовем это так. или даже там социальных групп отдельных конкретно.
Если технократы придут к вам на конференцию, поймут ли они все, что вы там рассказываете, или уйдут они оттуда такие удивленные всем, что происходит, такие, да ну, эту социологию, этику и вообще все эти вещи не нужны?
Знаешь, поразительным образом, в последнее время я неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда кто-то приходит, слушает, говорит, блин, как вы правы, но говорит, но я не знаю, что с этим делать, и уходит. То есть нету понятных механизмов работы вот с таким знанием. Мы не вполне сами понимаем, пока еще, к сожалению, это наша проблема тоже, проблема нашего сообщества. Мы не вполне понимаем, а что мы можем реально, какие рабочие механизмы мы можем предоставить, потому что то, что мы производим, часто это не прикладные рекомендации, а это как бы результаты наших исследований, которые, даже если можно сформировать в рекомендации, у нас нет понятного алгоритма, как именно их достигать, потому что это не наша сфера компетенций. Нам нужны какие-то, видимо, или люди там из чиновников, или еще откуда-то посредники, которые помогут вместе с нами сформировать понятные пути достижения этих норм. Но вот, собственно, формирование новых норм — это, наверное, первичная наша задача, то есть чтобы то, к чему мы приходим в результате своих исследований, становилось ориентиром для последующих действий тех же чиновников, тех же инженеров, еще кого-то, смотря с кем мы работаем.
А как тебе отражение всех вещей, о которых ты говоришь, и про конфликты, сбои и прочее, в массовой культуре, например, в «Черном зеркале»? Смотришь ли ты его, и ты смотришь его и думаешь, о, прикольно, как они показали классную технологию, которую мы тоже изучаем, либо смотришь такие, ой, боже, это все уже там давно пройдено, понятно, как с этим жить, работать и так далее. Как тебе в целом вот этот феномен «Черного зеркала» и тех вопросов, которые там обсуждаются?
Да, «Черное зеркало» у нас просто, наверное, ну, у меня точно любимый набор баек, потому что там каждый сюжет, он вполне себе используется для того, чтобы показать вещи, про которые мы говорим на концептуальном уровне. И это очень яркие иллюстрации того, куда что-то может прийти. Но там, естественно, есть вещи, которые уже можно... Ну, знаешь, когда приводишь пример sci-fi, все-таки, ну, это же sci-fi, там же нет ничего такое. А помните там серию про социальный рейтинг? А вот она вот тут уже в Сычуанской области в Китае реализуется. Так что вы знаете, чем это может закончиться в каком-то смысле. И, ну, научная фантастика, sci-fi, сериалы — это все очень-очень яркие такие вычищенные кейсы, примеры того, на что мы можем смотреть, когда вообще разговариваем о социальных эффектах технологий, потому что они это делают очищенным от шумов, и поэтому там легко показывать, прослеживать причинно-следственные связи, что чаще всего людям, которые не связаны с исследованием, понятно. Именно поэтому проще выводить это через ту же художку или тот же sci-fi, чем через собственные исследования зачастую.
Здравствуйте. Я вызвала охрану. О, нет. Прошу, не надо. Вот, я вам 5 звезд поставила.
Что случилось, Ханна?
Угроза и нецензурная брань. Нет, я не угрожала.
Помолчите, мэм.
Я просто...
Мэм. Итак, в целях восстановления спокойствия я применяю полномочия охранника и в качестве штрафа отнимаю у вас целую звезду. Это временная мера.
Нет.
Ваш рейтинг восстановится через сутки.
Но мне нужно сейчас.
Является ли «Черное зеркало» помощником в популяризации твоих исследований и, ну, тех тем, которые вы занимаетесь? Ну, потому что я говорила, что да, есть барьеры, люди не понимают, а вот смотря такие сериалы, вроде понимают проблематику.
Да, нам вообще очень сильно помогает. Очень много, на самом деле, стало появляться продукции, которая интересна с точки зрения иллюстрирования наших идей. Кроме «Черного зеркала», например, «The West World», он так и называется, западный...
Дикий Запад или...
Дикий Запад, мир Дикого Запада. Мир, вот, да. Тоже мир Дикого Запада тоже хороший пример, на котором тоже можно разбирать. И вообще нам в этом смысле повезло. Технологическая тема сейчас на хайпе тоже, и по поводу нее выпускается много всего, что формирует поле, на которое мы можем ссылать. Это формирует в своем роде культурный код, на который мы можем опираться и через который мы можем иллюстрировать собственные мысли.
А ты смотришь вот эти сериалы реально как исследовательница или как, ну, я не знаю, потребитель там, да, зритель обычный? То есть можешь ли ты насладиться, знаешь, художественной составляющей этих картин или такая, а, все понятно, концентрируешься на технологических вещах, на том, ну, в чем разбираешься, и это тебя отвлекает? Или ты можешь такая, ну, технология отдельно, значит, весь художественный замысел, он отдельно?
У меня ощущение, что за 10 лет плотной работы исследовательской у меня эти вещи смерджились, то есть объединились, и четкую границу между ними я провести не могу, потому что социологическое воображение — это, в общем, мое повседневное воображение, и у меня нету там... Я сейчас переключилась на исследователя или не на исследователя. В этом смысле я не могу сказать, что где у меня грань между работой и неработой проходит. Есть формальные вещи, которые я обязана выполнять, а есть неформальные вещи, которые помогают мне выполнять то, что я выполнять обязана. Поэтому социологическое воображение работает, мне кажется, примерно всегда. Даже если вещи, которые напрямую не относятся к моим темам, ну или там те же сериалы, которые не по теме, я все равно найду в них то, что мне кажется там интересным с точки зрения человеческих отношений или отношений с технологиями, все с чем-то таким.
А расскажи, что тебя заботит помимо работы, исследований? Вот что в голове вообще у исследовательницы наук и технологий? Там, вот, есть работа, да, пообщалась с друзьями. А что вообще вот в голове такого? Что хочется, о чем подумать, порассуждать? Не знаю, что беспокоит или мотивирует? Или какие-то такие мысли, знаешь, свободные от профессиональной деятельности?
У меня есть, ну, есть такие две очень большие сферы, про которые я думаю регулярно в том или ином смысле. Первое связано с экологией, потому что мне очень нравится, что в последнее время очень много движений около экологического характера mm-hmm. появились, и что они реально делают хотя бы на уровне популяризации делают очень большую работу. Я не говорю о том, что в этих инициативах происходит очень важное вообще формирование очень важных практик. Я не знаю, как на это повлиять, и я не знаю больше того, как стать настолько... Ну, то есть достаточно активным, но при этом не критически, не экстремальным там, борцом за экологию. Я делаю там раздельный сбор мусора, и я примерно понимаю, как он работает. Но я не откажусь там летать на самолетах или ездить на машине, потому что мне кажется, что с этим можно что-то сделать еще. Ну, то есть должны быть какие-то технические угу. решения, которые ну, будут решать эти понятно, вопросы. Да. Да. Ну, да. Но с этим, наверное, немного связано вообще... Сейчас это, может быть, сейчас это звучит слишком хайпово, но я начала этим интересоваться до того, как это стало модно. Осознанность вообще, вот осознанное потребление, осознанное отношение к себе, к жизни, восприятие себя через там, проживание своих каких-то там, ситуаций здесь и сейчас. А вот это вот находится вообще везде, на всех уровнях повседневности, и к этому я пришла благодаря йоге и медитации в свое время, потому что идеи, которые, особенно если ты едешь в ретрит, мы на 10 дней ездили в ретрит медитативный, когда 10 дней ты не разговариваешь ни с кем, ешь только там...
Траву?
Ну, типа того, да. Очень ограниченный набор еды, медитируешь по 9 часов в день, и, в принципе, в голову приходит очень многое. И вот очень хочется, чтобы каждый человек через это прошел, потому что это в большей степени помогает понять не только себя, но и других людей. Почему там люди злые, почему они недовольны, почему они не улыбаются. Ну, какие-то такие, это супер повседневные вещи, но есть вещи, связанные с тем, что почему базово у человека плохое настроение, почему базово там, ему важно, что за окном солнце или дождь, и от этого будет зависеть его настроение. Почему он злится на то, что что-то идет не по плану. Ну, это вот как бы вещи, которые повседневно, наверное, заботят каждого человека в той или иной степени. Но там тот же медитативный ретрит позволил по-другому вообще посмотреть на вот эти вопросы «почему?», которые меня волновали. Важно понимать, что если кто-то делает что-то не так или делает плохо, вот даже с точки зрения этики, он просто чего-то еще не знает, почему он это делает плохо. То есть за каждым плохим решением или за каждым поведением неодобряемым, скажем, стоит не его изначальный умысел сделать это плохо, а его незнание по поводу того, почему, насколько это плохо и почему это плохо именно так. И вот поэтому я там рада, что происходит движение в сторону психотерапии и всего остального, потому что мне кажется, что всем просто нужно поговорить с кем-то, кто хоть немножечко откроет глаза, расскажет то, что ты не знаешь, принимать вот эту исследовательскую, в каком-то смысле исследовательскую позицию на тему того, что нет ничего изначально плохого или изначально хорошего, есть просто незнание по поводу чего-то, вот такого плана. Это очень такие онтологические вещи, но да, они меня волнуют.
Спасибо тебе большое за этот разговор. Ты говорил там про психотерапию, про что-то, мне кажется, для меня он такой, знаешь, был элементом психотерапии, о чем-то мы поговорили, что-то новое для себя узнал, открыл. А тебе хочется пожелать побольше удивления, наверное, в процессе изучения технологий разных, чтобы какие-то необычные вещи вскрывались, и это бы приводило к большему пониманию всех вот этих взаимодействий, социальных взаимодействий с технологиями и, естественно, использование этого дальше в том, чтобы делать их более этичными, такими понятными рабочими. Спасибо тебе за встречу.
Спасибо. Всех. Спасибо за возможность.
Новые выпуски подкаста Science Bar Hopping ищите на сайте издания «Бумага» paperpaper.ru. До новых встреч!